Дженнингс оказался прав. Мэру это не понравилось. Он самолично отправился на север осмотреть ущерб, а когда вернулся вместе с помощниками в дом Дженнингса, рассказал, как сильно ему это не понравилось.
«Гляжу на рельсы, а они расплавлены!»
— орал он, молотя кулаком по столу так, что трещали швы у пиджака. Расхаживал, хромая по комнате, останавливался, выкрикивал ругательства в бесстрастные лица Дженнингса и Ли, потрясал кулаками над головой, честил японцев. Словом, был совершенно не в себе. Я стоял позади Тома и старательно молчал.
«Лужи из железа! А грязь спеклась в черный кирпич! Деревья рассыпаются в золу!»
Мэр подошел вплотную к Ли и затряс пальцем перед его носом.
«Вы наследили! Оставили что-то такое, что можно заметить на космических снимках! Всю вину я возлагаю на вас!»
Ли стоял, плотно сжав губы, и сердито смотрел мимо мэра. Еще я заметил, что двое помощников мэра, в том числе Бен, довольны полученной Ли головомойкой и победно переглядываются. Дженнингс, которому собственные стены придали сил, бросился защищаться.
«Почти все пути идут через лес, под деревьями, так что сверху их не различишь. Вы сами видели. На открытых местах мы ничего не трогали, даже если приходилось проезжать по кустарнику. А мосты выглядят в точности как до нас. Ничего не изменилось, кроме самих путей. А их мы просто обязаны были поправлять, иначе по ним не проехать. Честное слово, сверху ничего не видно».
Дженнингс продолжал врать и путаться, а когда он убедил, наконец, мэра, тот разозлился еще больше.
«Шпионы!» — просипел он. «Кто-то в Онофре рассказал мусорщикам в округе Ориндж, а те рассказали японцам!»
Он обрушил на обеденный стол Дженнингса новый удар.
«Хватит! Пора с этим кончать!»
«Откуда вам известно, что шпионов нет в Сан-Диего?» — спросил Том.
Денфорд и его люди вытаращились на Тома. Даже Дженнингс и Ли оскорбились.
«В Сан-Диего шпионов нет»,
— сказал Денфорд, вдавив подбородок в шею. От его голоса мне сделалось не по себе, как от скрежета тормозных колодок.
«Дженнингс, найдешь Томпсона. Он отвезет тебя, Ли и этих двоих морем. Доберитесь с ними до Онофре, обратно пойдете вдоль рельсов и оцените ущерб. Я хочу знать, сколько времени уйдет на восстановление путей».
«Рельсы расплавлены.
Это худо», — ответил Дженнингс. «Придется заменять их, как в ветке на Солтон-Си.
А это уже незаметно не сделаешь. Может, попробовать по 95-й магистрали до Риверсайда, потом опять свернуть к берегу?»
Удар ладонью по столу.
«Прибрежные пути должны действовать! Разыщите Томпсона и делайте, как я сказал!»
«Да, сэр!»
Вскоре мэр и его спутники ушли, не попрощавшись со мной и Томом. Дженнингс вздохнул и виновато взглянул на жену. Она с расстроенным видом стояла в дверях кухни.
«Ли, хоть бы разок ты ему ответил, он только хуже бесится, когда ты молчишь».
Но Ли был по-прежнему зол и ничего не сказал. Том сделал знак подбородком, и я вышел за ним из комнаты.
«Похоже, домой отправимся по морю»,
— сказал он и передернул плечами. На следующий день с моря нагнало туч. Дженнингс и Ли уже договорились с Томпсоном, так что мы живо собрали манатки и попрощались с миссис Дженнингс. Потом проехали на дрезине обратно вдоль берега, через крутые горки к реке Дельмар. С холма нам открылись сотни блуждающих русел среди травы и камыша, отливающие сталью протоки в сплошной зелени. Главное русло змеилось большой латинской буквой «С» и подходило к самой подошве холма. Здесь в берег была врезана деревянная пристань, а возле нее покачивались несколько лодок, парусных и грибных. Мы быстро покатили под горку к морю. Внизу рельсы поворачивали и вели назад к пристани, уже под меньшим уклоном. На спуске дрезина так разогналась, что поворот мы проскочили со страшным визгом, будто на берегу душит сразу тысячу чаек. У пристани Ли со скрежетом остановил дрезину. На мгновение закатное солнце пробилось сквозь черные тучи и бросило прощальный луч на болото. В тусклом зеленоватом свете я различил на носу шлюпки у конца причала двоих, они ставили кливер. Шлюпка была длинной, на глаз футов 30, широкой, с мелкой осадкой, с парусиновым навесом впереди мачты и открытыми дощатыми банками сзади. Едва мы ступили на причал, запах рыбы и соли властно напомнил мне о доме. Тучи снова сошлись, мы остались в полумраке. «Похоже, будет шторм», — заметил я. Ветер крепчал, и тучи набрякли дождем.
«Это нам на руку», — сказал Дженнингс.
«Если разыграется всерьез, будет несладко.
Все может быть. В случае чего укроемся в бухте. Томпсон знает берег как свои 5 пальцев. Просто идти вдоль побережья легче, чем подстерегать японцев. И почти так же быстро, как на поезде. Не совсем, конечно, но при южном ветре по пути туда и северном...»
«Давай поживей!» — окликнули нас со шлюпки. «Отлив пропустим!»
Дженнингс познакомил нас с говорившим, это оказался сам Томпсон, и 2 матросами, Хэнди и Гилмором. Мы поднялись на борт. Том и я сели на банку спиной к мачтовым бимсам, распоркам, которые шли к каждому планширу и одновременно служили для крепления навеса. Мешки бросили под навес, Дженнингс и Ли сели на банки ближе к корме. Матросы подняли со дна лодки короткие весла и вставили их в уключины. Мужчины на пристани отвязали швартовы и оттолкнули нас от берега. Матросы лениво гребли, позволяя течению нести суденышко. Сзади мотались на воде привязанная к корме 2. Вокруг расстилалось болото. Рогоз по обеим сторонам доходил до половины мачты. Из него с плеском взлетали потревоженные утки. За нагромождением бетона мы свернули влево, где река разливалась на мелководье, образуя бурун у южной оконечности холма. Здесь матросам пришлось попотеть, чтобы проскочить через кипящую, как в котелке, воду, а затем через первые большие волны. Чуть подальше от берега они вынули весла из уключин и поставили 2 паруса. Дженнингс подвинулся к наветренному борту, чтобы не сидеть под гиком. Томпсон со своего места на корме возле румпеля развернул паруса по ветру, суденышко накренилось и двинулось вдоль берега параллельно волнам. Качало сильно. Ветер дул с юго-запада, и кораблик летел вперед довольно быстро. Мы держались примерно в миле от берега, и пока не стемнело, видели береговые обрывы и лесистые холмы за ними. Однако вскоре солнце за тучами село, и сумерки сменились ночной тьмой. Теперь черные берега едва угадывались под низкими облаками. Перекрикивая шипение воды в кильватере и скрип трущегося о мачту гика, Дженнингс рассказывал Томпсону, Хэнди и Гилмору, как на наших глазах разбомбили рельсы. Мы с Томом сидели спиной к мачте и зябко кутались в одежду. От волн поднимался туман, облака опускались все ниже и ниже, и вскоре мы уже плыли в тонкой прослойке чистого продуваемого воздуха, зажатого словно в сэндвиче между водой и облаками. Том то и дело задремывал, примостив голову на палубную надстройку. Часа через 2 я улегся на груду канатов между 2 досками и решил, по примеру Тома, заснуть. Однако сон не шел. Я лежал на спине, смотрел, как надувается и провисает серый, почти одного цвета с облаками, парус. И слушал разговор на корме, не понимая и половины слов. Потом закрыл глаза и стал вспоминать виденное в путешествии. Мэра, как он молотил кулаком по обеденному столу Дженнингса, аж подпрыгивала солонка. Комнату со сломанным радиоприемником. Хорошенькую девушку, с которой танцевал на вечеринке. Я думал, мы живем теперь в другом мире. В мире, где американцы вольны сами распоряжаться своей судьбой или сражаться с теми, кто им мешает. Этот мир совсем не походил на то, что мы видели в своей долине. Да и что мы видели, кроме толкучек? Тот обрадуется Николин, когда услышит про это и прочтет книгу, которую дал нам Уэнтворд. Когда узнает, что американец обогнул земной шар. Когда мы всей долиной вольемся в сопротивление и будем сражаться против неведомых врагов на Каталине.
Да, есть что порассказать ребятам. То-то у них глаза на лоб повылазят.
Как описать дом мэра на острове, такой непохожий на все в Онофре? Электрические лампочки, отраженные в черной воде. Разрушенные небоскребы. Наверное, я все-таки заснул, потому что, когда открыл глаза, мы плыли в тумане. Он был не сплошной, а клочьями. То кусочек чистого воздуха высотой в человеческий рост, а над ним белый облачный потолок, то облако сливается с идущим от воды паром. Я опустил руку за борт, вода оказалась теплее воздуха. Чтобы согреться, я зарыл ноги в веревки, на которых лежал. Том сидел рядом и уже не спал. Оглядел вправо. «Как они узнают, где мы сейчас?» — спросил я, обсасывая с закоченевших пальцев соль.
«Дженнингс говорит, Томпсон держится на таком расстоянии от берега, чтобы слышать прибой».
Я прислушался и различил слабый рокот. «Сильная зыбь».
«Ага». Он говорит, когда проходим мимо речного устья, звук меняется. А Томпсон знает все речки наперечет.
Это же сколько раз надо пройти вдоль берега, чтобы все запомнить?
«Верно».
«Будем надеяться, он не заблудится и не заведет нас в устье реки Пулгас».
«Он говорит, мы ее уже миновали. Вроде бы до Анофре миль 10-15».
«Значит, я проспал порядочно времени. Вот и хорошо, меньше осталось мерзнуть». На корме все еще тихо переговаривались. Никто не спал, все сидели спиной к планширу, застегнутые и замотанные шерстяными шарфами. Мы вошли в туман. Томпсон, который сидел у румпеля, взял подальше от берега, наискосок к волнам. Я долго не мог уснуть. Ничего не менялось. Туман, плеск волн под днищем, скрип гика, холод. Ветер налетал порывами и снова стихал. Я слушал, как Томпсон с Дженнингсом обсуждают, не укрыться ли на день в какой-нибудь речке.
«Сложновато», — неуверенно говорил Томпсон. «Чертовски сложно идти в тумане и почти без ветра. Зыбь все сильнее. Понимаете, о чем я? По всему видно, скоро совсем разыграется».
Словно подтверждая его слова, заскрипела мачта. Волны вздымались и падали. Вздымались и падали. В тумане их было не различить, и потому они казались еще больше. Волна за волной бросала суденышко, и под эту мерную качку я было снова задремал. Внезапно Том выпрямился.
«Что за шум?»
— резко спросил он. Я не слышал ничего необычного, но Томпсон открыл рот, чтобы лучше слышать, и кивнул.
«Японский крейсер! Приближается!»
Прошли долгие секунды, прежде чем и мы различили глухое ворчание двигателей. Томпсон повернул румпель. Белый гребень волны ударил кораблик в лоб. Суденышко замерло. Парус захлопал и выгнулся в обратную сторону. Вода и пена хлынули с навеса мне на колени. Том выхватил заплечный мешок из лужи. В тумане зажегся сноп белого света. Наша лодка качалась внутри слепящего конуса. В освещенном тумане возник огромный корабль. Черный, рычащий корпус, почти не колеблемый волнами. Я вскочил с трудом, понимая, что произошло. Сердце колотилось. Я прижался к Тому, испуганно заглядывая ему в лицо. «Попались!»
«Радар!»
— прошептал Том.
«Спускайте парус!» — крикнули с корабля. «Всем стоять! Руки за голову!»
Голос, как я позже узнал, был усилен рупором, и его металлическое звучание бросило меня в дрожь.
«Вы арестованы!»
Я обернулся. В мощном луче прожектора все на корме казалось черно-белым. Ли целил из винтовки в вершину светлого конуса. Щелк! Зазвенело стекло, прожектор вспыхнул и погас. Тут же наша корма озарилась пороховыми вспышками. Все пятеро стреляли по японскому крейсеру. Том пригнул меня к палубе. Выстрелы гремели без остановки. Вдруг все заглушил чудовищный рев, и передняя часть шлюпки разлетелась в щепки. На нас хлынула холодная вода, в ней крутились доски.
«Спасите!»
— заорал я, выпутывая ноги из веревки. Моя рука уже тянулась к изуродованному планширу, когда на голову рухнула мачта. Дальше я почти ничего не помню. Ослепительный свет прожектора, морская вода заливает в рот, в ноздри, непонятные выкрики, грубые руки хватают меня под мышки, больно волокут коленями по железным ступенькам, я ловлю ртом воздух, меня рвет морской водой, стальная палуба... Жесткое сухое одеяло. Я на японском корабле. Когда я понял, где очутился, это была моя первая мысль, и едва я пришел в сознание и увидел под собой серую стальную палубу, я попытался вырваться из держащих меня рук. Бесполезно. Руки держали крепко. Кто-то лопотал невнятицу «Мисикава, Танатука» и так далее и тому подобное.
«Спасите!» —
снова заорал я. Однако в голове уже прояснилось, и я понял, никто меня отсюда не спасет. Все произошло так быстро, что я не успел как следует испугаться. Я дрожал и задыхался, словно мне дали поддых, но весь ужас происшедшего начал доходить до меня только тогда, когда японцы принялись стаскивать с меня мокрую одежду и кутать в одеяло. Один матрос тянул меня за рукав рубашки. Я извернулся и двинул его кулаком в нос. Он вскрикнул от неожиданности. Я размахнулся как следует и заехал другому в челюсть. Потом принялся брыкаться, что есть мочи. Кому-то здорово перепало. Они навалились на меня всем скопом, отволокли на бак в комнату со стеклянными стенами и уложили на полукруглую скамью под носовой переборкой. Я сел, прислонился спиной к переборке и заплакал. Сквозь стеклянную стену я видел, как матросы на баке прочесывают воду прожекторами. Туда-сюда. И что-то кричат в мегафон. Двое стояли на возвышении возле огромной пушки, надо думать, из нее и подбили нашу лодку. Корабль дрожал от рева моторов, однако никуда не двигался. На этой высоте висел сплошной туман. По воде шныряли моторные лодки, видимо, искали остальных уцелевших, но, судя по голосам во тьме, никого не нашли. Они убили моего друга Тома. При этой мысли я разревелся, а раз начав, уже не мог унять слезы и все ревел. За эти годы Том пережил все мыслимые и немыслимые опасности, чтобы его потопил жалкий береговой патруль. И все так быстро. Наверное, прошло довольно много времени. Моторки начали возвращаться. Я почти очухался и даже немного согрелся в толстом одеяле. Однако внутри, в сердце, было по-прежнему зябко. Я решил, что отомщу за Тома. Он вроде не очень поверил в американское сопротивление, но я-то, безусловно, чувствовал себя повстанцем. Сейчас, с этой минуты и на всю жизнь. В своей озябшей душе я произнес присягу. Дверь распахнулась, и вошел капитан. Может, он был вовсе не капитан, но на его новом коричневом кителе красовались золотые погоны и золотые пуговицы. Я буду называть его капитаном, потому что он точно был большая шишка. Его лицо и руки были чуть темнее кителя, а черты лица напоминали покойников, которых море выбрасывало к нам на берег. Японец. За спиной у него стояли еще двое офицеров, тоже в коричневых кителях, но без золотых пуговиц и погон. Лица у них были как маски. «Убийцы, все до единого». Я злобно воззрился на капитана, а он смотрел на меня, и его раскосые глаза не выражали никаких чувств. Комната мягко покачивалась, над дверью горела красная лампочка, отчего туман за покрытыми солью стеклами тоже казался красным. «Как вы себя чувствуете?» — спросил капитан по-английски, четко, но не так, как говорят у нас. Я вылупил на него глаза. «Вы оправились от удара по голове?» Я продолжал смотреть. Он помолчал, потом кивнул. После мне часто снилось его лицо. Темно-карие, почти черные глаза, глубокие морщины, веером отходящие от глаз, черные волосы, постриженные так коротко, что стояли щеткой. Губы, тонкие, тоже коричневые, сейчас были недовольно поджаты. Он выглядел пугающе, и я старался смотреть прямо, чтобы скрыть страх.
«Похоже, вы оправились?»
Один из офицеров подал ему планшетку с прикнопленными к ней листами бумаги. Он вынул карандаш.
«Ваше имя, молодой человек?»
«Генри».
«Генри Аарон Флетчер». «Откуда вы?»
«Из Америки», — ответил я, обводя глазами японцев.
«Из Соединенных Штатов Америки».
Капитан переглянулся с офицерами.
«Хорошо держишься», — сказал он мне.
Вошли матросы в синих куртках и что-то залопотали. Капитан отослал их на бак и снова повернулся ко мне.
«Вы из Сан-Диего, Сан-Клементе, Ньюпорт-Бич?»
Я не отвечал, и он продолжил.
«Сан-Педро, Санта-Барбары?»
«Это севернее», — сказал я презрительно. Зря, не надо было говорить, но мне так хотелось вцепиться в его мерзкую рожу, меня просто трясло и от страха тоже, что я не мог молчать.
«Да, но здесь нет прибрежных поселений, значит, вы или с юга, или с севера».
«Почем вы знаете, что здесь нет поселений?» Он улыбнулся совсем как мы, только получилось гадко.
«Мы ведем наблюдение».
«Шпионы», — сказал я. «Подлые шпионы! Как вам не стыдно? Вы моряк! Неужели вам несовестно напасть туманной ночью на безоружных моряков? Вы перебили их всех, ведь они не сделали вам ничего плохого». Я держался, чтобы снова не разреветься. Я был очень близок к слезам и потому распалял свою злость. Капитан скривил губы, словно ему в рот попало что-то кислое.
«Уж безоружными-то вы не были. С вашей лодки дали по нам несколько выстрелов и ранили одного человека».
«Хорошо».
«Ничего хорошего», — он покачал головой. «К тому же я подозреваю, что ваши спутники доплыли до берега, иначе бы мы их не нашли».
Я вспомнил про двойку, которую мы тянули на буксире, и мысленно помолился.
«Пожалуйста, отвечайте на мой вопрос. Вы из Сан-Диего?»
Я помотал головой. «Из Ньюпорт-Бич».
«Ясно», — он записал. «Но вы возвращались из Сан-Диего».
«Главное говорить неправду», — я сказал. «Мы возвращались в Сан-Клементо и проскочили в тумане».
«Проскочили Сан-Клементо? Но это в нескольких милях севернее».
«Я же сказал, мы проскочили».
«Но вы двигались на север».
Мы поняли, что промахнулись и повернули назад. В тумане трудно понять, где ты.
А зачем вам было выходить в море?
А как по-вашему?
Вы хотите сказать, чтобы избежать наших патрулей? Однако мы не мешаем прибрежному сообщению. Что вам было нужно в Сан-Клементе?
Я быстро соображал, стараясь не подать виду. Ну, мы везли японцев посмотреть на старый город.
Японцы не высаживаются на берег,
отрезал капитан. Так и я его поддел. Еще как высаживаются, сказал я. Вы так говорите, потому что вам положено их не пускать, но они все равно высаживаются, и вы это отлично знаете. Он воззрился на меня, потом заговорил с другими офицерами по-японски. Я первый раз обратил внимание, что слышу чужую речь. Это было странно, как будто они снова и снова повторяют 5-6 звуков так быстро, что это и речью-то быть не может. Однако они явно говорили, потому что офицеры жестикулировали и согласно кивали, а капитан приказывал быстро и непонятно. Сильнее, чем цвет кожи и разрез глаз, их невнятная речь убеждала меня, что эти люди пришли из другого полушария, и что я отличаюсь от них куда больше, чем от жителей Сан-Диего. Мысль эта меня испугала. А когда капитан обернулся ко мне и снова заговорил по-английски, это прозвучало вроде как невзаправду, словно он произносит звуки, которые сам не понимает. Он что-то записал и спросил.
«Сколько вам лет?»
«Не знаю, отец не помнит».
«Ваша мать не помнит?»
«Мой отец». Он явно удивился.
«И больше никто не знает?»
«Том говорит мне 16 или 17». «Том».
«Сколько людей было с вами в лодке?»
10.
«Сколько людей живет в вашем поселке?»
60.
60 человек в Ньюпорт-Бич?»
«Я хотел сказать 160». Я запутался в своей лжи.
«Сколько людей живет в вашем доме?»
10. Он наморщил нос и опустил планшетку.
«Можете вы описать японцев, которые высадились в Ньюпорт-Бич?»
«Они были в точности, как вы», — отвечал я со всей возможной искренностью. Он прикусил губу.
«И они были в лодке, которую мы потопили?»
«Верно. А почему вы их не задержали, когда они прибыли на корабле, таком же большом, как ваш? Ведь это ваша работа!» Он сердито отмахнулся.
«Не всякой высадке можно помешать!»
«Особенно, если вам платят, чтобы вы не мешали!» Он снова сделал кислую мину. Меня затрясло еще сильнее, и я закричал.
«Вы говорите, что охраняете берег, а на самом деле вы только бомбите наши рельсы и убиваете нас, когда мы плывем! Когда мы просто плывем домой!»
И вдруг я снова разревелся в голос. Я ничего не мог с собой поделать. Мне было холодно, и Том погиб, и голова раскалывалась на части, и я больше не мог выносить этого японца с его вопросами. Я обхватил голову руками.
«Еще болит? Ну-ка, ляка, отдохни. Надо доставить тебя в лазарет!»
Он взял меня за плечи и помог лечь под наклонный борт. Офицеры подняли мне ноги и закутали их в одеяло, отодвинув планшетку, которую капитан положил на скамью. Мне было так худо, что я даже не брыкался. Руки у капитана были маленькие и сильные. Как ни странно, они напомнили мне о Кармен Эглов. И я чуть было снова не разревелся, но тут я заметил на левом безымянном пальце у капитана перстень. Он был массивный, золотой, с большим красным камнем. Вокруг камня шли буквы, мелкие, сразу не прочтешь. Однако рука с кольцом на мгновение замерла перед моими глазами, и я сумел разобрать. Анахаймская высшая школа. 1976 год. Я дернулся и ударился головой о борт.
«Успокойтесь, молодой человек, не волнуйтесь. Мы еще поговорим об этом в Авалоне».
Американское кольцо. Такие же кольца мусорщики надевали, когда шли на толкучку, чтобы показать, из каких они развалин. Я дрожал под жестким одеялом, соображая, что это значит. Если капитан корабля, чья обязанность не допускать иностранцев на берег, сам бывает в округе Ориндж, бывает часто и носит кольцо, которое дали ему мусорщики, значит, никто по-настоящему нас не охраняет. Весь этот карантин — сплошное притворство. Притворство, из-за которого убили Тома. Слезы хлынули у меня из глаз, и я стал втирать их обратно. Злой на несправедливость, на продажность. Злой и огорошенный. Все произошло слишком быстро. Казалось, еще несколько минут тому назад я дремал, прикрыв глаза на шлюпке. А теперь, как он сказал, мы еще поговорим об этом в Авалоне. Я сел. Меня отвезут на Каталину. Будут допрашивать, может быть, пытать. Бросят в тюрьму или сделают рабом. Я больше никогда не увижу Анофри. Чем больше я думал, тем больше пугался. До этой минуты у меня не было времени сообразить, что станется со мной. Я вообще мало что соображал. Но теперь стало ясно. Меня не собираются отпустить в Анофре. Нет. Меня заберут с собой. При этой мысли сердце мое заколотилось. Вот-вот выпрыгнет. Кровь забурлила, словно ручей после ливня. Жилы на руках набухли. Даже ноги согрелись, а дыхание сделалось быстрым и прерывистым. Я думал, что потеряю сознание.
Каталина! Попасть на Каталину, никогда больше не увидеть родной дом!
Конечно, это ужасный эгоизм, но я больше переживал из-за себя, чем из-за гибели Тома. Капитан и офицеры стояли под красной лампочкой. Их тусклые красные отражения в покрытом солью стекле были нечеткими. Отражение капитана смотрело на меня, и я понял, что это значит. Он смотрит на мое отражение. Приглядывает за мной. На баке двое матросов по-прежнему стояли у прожектора. Чинили, наверное. Больше никого на палубе не было. Нас окутывал холодный белый туман. Моря было не видать, но по плеску воды я рассудил, что до него футов 15-20. Корабль слабо дрожал, но все так же стоял на месте. Когда меня вытирали, то раздели догола. Это к лучшему. Капитан опять подошел ко мне.
«Вам лучше?»
«Да, только очень спать хочется».
«Хорошо, мы отнесем вас в каюту».
«Нет, не сейчас. Если меня тронуть, мне станет худо. Дайте минутку отдохнуть». Я притворился обессиленным. Капитан внимательно смотрел на меня.
«Вы упомянули разбомбленные рельсы».
«Кто, я?» «Я про рельсы не говорил». Он с сомнением кивнул. «Зачем вы это делаете?» спросил я помимо воли. «Зачем пришли из другого полушария патрулировать наш берег?»
«Нам поручила эта Организация Объединенных Наций. Едва ли вы поймете детали».
«Значит, Сан-Диего нам сказали правду, хотя бы отчасти».
«Мне известно про Организацию Объединенных Наций», — сказал я. «Только там нет никого от Америки, кто бы за нас заступился. Значит, это все незаконно».
Я говорил сонным голосом, чтобы усыпить его бдительность. Надо было вообще молчать, но любопытство было сильнее меня.
«Ничего другого у нас нет, молодой человек. Если бы не Организация Объединенных Наций, возможно, нас всех бы ждали война и разрушение».
«Значит, вы делаете нам плохо, чтобы спасти себя?»
«Может быть».
Он смотрел на меня, как будто удивился, что я вообще спорю. «Но, возможно, так лучше и для вас».
«Нет, я здесь живу. Вы не даете нам идти вперед».
Он кивнул.
«Но куда?» «Вот это-то вам и неизвестно, мой храбрый молодой друг».
Я притворился, что сплю, и капитан пошел к офицерам под красную лампочку. Он что-то сказал, и они рассмеялись. Комната мягко покачивалась. Вверх-вниз, вверх-вниз. Я сбросил одеяло и побежал к открытой двери. Капитан этого ждал и с криком «Ха!» ринулся за мной, но я оказался проворнее. Уже в дверях я успел увидеть его изумленное лицо, пробежал мимо обалдевших матросов к борту и рыбкой нырнул в туман.